Привет! Это разбор книги под номером 364 «Философия. Кому она нужна?». В этом подкасте тебя будет ждать 7 выводов, но перед этим книжный бухтёж. Стоит ли тебе читать эту книгу? Я безумно уважаю автора Айн Рэнд. Безумно, потому что я, кажется, в лет, наверное, 23 прочитал «Источник», потом прочитал «Атлант», расправил плечи и просто офигевал. Офигевал от того, от такой концентрации умных мыслей на строчку я не видел нигде. Но это хотя бы можно было читать. Здесь же эта книга совершенно нечитаема. И у меня есть несколько вариаций, почему это так. Первое. Я слишком глуп. Мне 31 годик, я прочитал множество книг, но эта книга была настолько сложная для понимания, что вот эти вот 7 выводов, которые тебя ждут, я их просто наскребал. И более того, вот эта фраза в конце названия книги «Кому она нужна?», она у меня вспыхивала прям как маячок. «Кому она нужна? Кому она нужна? Кому она нужна?» Потому что я читал, и становилось хуже от того, что меня намеренно или ненамеренно пытаются запутать. Мне вспоминается притча про сороконожку. Шла-шла сороконожка, все было хорошо, от точки А до точки Б, и тут кто-то ее спрашивает: «Слушай, а как так получается, что ты ровно двигаешься синхронно и передвигаешь эти свои 40 ножек?» И тут она задумалась и упала. Вот я примерно себя чувствовал точно так же. Как же я, блин, жил без этой философии? И тут, когда я начал разбираться, то подумал: хорошо, что я без этих знаний жил. Мне кажется, что эта наука, философия, она сейчас в материальном мире, когда у тебя на переднем краю стоят такие ценности, как создать защиту, создать какое-то благополучие для себя и своих близких, философии сейчас не место. Может быть, ей можно заниматься, хотел сказать, обдолбиваться философией после 50 или 60 лет, чтобы на каких-то коктейльных вечеринках с кем-то спорить. Но это совершенно неприкладная информация. Более того, с некоторыми выводами я поспорю. Ну, кто я такой? Да. И еще два камня в огород прекраснейшего автора, это все-таки, что она выбрала очень странную стратегию. Много строчек про то, что Кант, который, ну, сделал себе памятник и философии в том числе, что он во всем не прав. Понимаешь? И Гегель тоже не прав, и какой-то там психолог, который получил Нобелевскую премию, тоже не прав. И там целая глава про порнуху, и это все тоже очень-очень плохо. И все это подавалось под таким странным соусом, что я читал, думал, да зачем это все написано? Хотя про порнуху верно. Ну ладно, давай переходить к первым выводам. Если будешь зевать, засыпать, то знай, я тут не виноват. Я постараюсь как-то разнообразить эти выводы и вместе с тобой покумекать. Читаем. И я в первую очередь защитник не капитализма, а эгоизма. И не эгоизма, а скорее человеческого разума. Если человек признает главенство разума и постоянно им пользуется, все вышеупомянутое станет следствием. Главенство разума было, есть и будет основной темой моих работ и сутью объективизма. Согласно философии объективизма, разум – это не просто отличительная, но фундаментальная черта человека. Его основной способ выживания, следовательно, то, что необходимо для функционирования разума, необходимо и для жизни человека. Разум работает, интегрируя воспринимаемые органы чувств, данные в понятия. Вот так она пишет. В итоге этот процесс, по мнению Айн Рэнд, требует таких сложнейших обобщений, которые дадут человеку представление об окружающем мире, о методах обретения знаний и об истинных ценностях. Таким образом, человеку нужна метафизика, эпистемология и этика, то есть философия. Она нужна ему в соответствии с его природой и для практических целей, чтобы думать, действовать, жить. Ну и вот давай мы с тобой поспорим. Вот без знания этого ты мог до этого как-то думать, действовать и жить? Можно, конечно, сказать, что, может быть, ты неправильно думал, неправильно действовал или неправильно жил, но тут тоже не совсем верно. Жизнь сама по себе вносит корректировки, она тебя направляет. Вот ты не думаешь, ты думаешь неправильно, раз тебе оплеуха прилетит, живешь как-то неправильно, раз еще одна оплеуха, действуешь как-то не так, неэффективно, еще одна оплеуха. То есть жизнь – это лучшая корректировка, как по мне. Но здесь же говорится, что тебе нужно набраться кучу теоретических знаний, чтобы только потом сделать шаг. Прав я или не прав? Напиши в комментариях. Вот номер два. Я, кстати, не философ вообще. Читаю. К моменту, когда люди обретают достаточную зрелость, чтобы осознать смысл этих вопросов, они уверены, что знают на них ответы. Где я? Скажем, в Нью-Йорке. Как это узнать? Это очевидно. Что мне делать? Здесь они уже не так уверены, но ответ, тем не менее, таков. То же, что и остальные. Проблема в том, что они не слишком активно уверены и счастливы, а временами испытывают безотчетный страх и вину, причину которых объяснить не в состоянии, как избавиться от этих чувств. Они так и не поняли, что проблема кроется в этих оставленных без ответа вопросах, и что есть только одна наука, которая может на них ответить – философия. Философия изучает основополагающую природу всего существующего и взаимоотношения человека с этим существующим. В отличие от точных наук, занимающихся лишь конкретными вопросами, философия имеет дело с аспектами Вселенной, касающихся всего существующего. Старшее познание точной науки – это деревья, а философия – та почва, которая делает понятие «лес» возможным. Кто не понял, это вот такое идет обозначение, что же это философия. Философия – это лес. Да. Ну, я не уверен, вообще не уверен. И вот этот вот вопрос, типа, а что мне делать? Давай еще раз продублирую. Типа, где? Ну, понятно, каждый из нас в своем городе. А что мне делать? Здесь люди не так уверены. Но вот почему здесь, опять же, мысль уходит в какое-то теоретическое пространство. Люди не уверены, что мне делать. Ну, люди, наверное, должны пробовать. Пробовать одно, второе, третье, десятое, а потом ориентироваться на чувства. Кстати, в одном из выводов Айн Рэнд говорит, что опираться на чувства – это вообще безмозглость. Вот так, понимаешь? А мне кажется, что чувство – одно из главных вещей, которое является нашими внутренними метриками, если ты реально можешь это слышать. То есть ключевое – слышать чувство. Вы знаешь, есть такой термин – слышать запахи. Ну вот правильно, как вроде так нужно говорить. То есть люди заходят в парфюмерный магазин, брызгаются духами, потом говорят, вы слышите этот запах? Я не понимал, как можно слышать запахи. А вот слышать свои чувства нужно. Потому что они тебя не обманут. Если мы не говорим про запрещенные вещества, там понятно, дофаминчики с ума сходят, эндорфинчики тоже, но в органичной среде нужно прислушиваться к чувствам прежде всего. Опять же, Айн Рэнд говорит, что я балбес. Вывод номер три. Вне зависимости от ответов на первый вопрос, вы неизбежно столкнетесь с необходимостью ответить еще на один вытекающий. Как это узнать? Человек не всеведущ и не безупречен, поэтому вам нужно открыть для себя, что называть знанием и как доказать достоверность своих заключений. Получает ли человек знания путем размышлений или с помощью внезапного откровения сверхъестественных сил? Является ли разум способностью различать и интегрировать данные, получаемые от органов чувств, или он питает врожденными идеями, вложенными в него до рождения человека? Способен ли разум воспринимать реальность, или человек обладает другой, высшей по отношению к разуму познавательной способностью? Может ли человек достичь ясности или обречен на вечные сомнения? Я вот представляю себе, когда выйдет этот подкаст, будет февраль 2023 года. И люди сейчас на постсоветском пространстве, русскоговорящие, думают насчет того, куда переехать, где безопасно, как обеспечить себя, как сделать так, чтобы родственники были счастливы. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Но нет же, нам нужно вдаваться вот в такие вопросики. Я не против. Правда, не против. Но это, наверное, надо жиру беситься, чтобы вот так вот размышлять над всем. Конечно, есть что-то ключевое, что управляет нами в жизни. Вот, например, у Дудя есть главный вопрос, да, вот как он раньше говорил, что, в чем сила, да? Вот в чем сила. И каждый из гостей отвечал, сила в этом, сила в том, сила в третьем. И вот если бы Айн Рэнд вышла бы потом после титров выпуска с Дудя, она бы сказала, ну вообще-то Если подумать, с точки зрения банальной эрудиции, не каждый человеческий индивидуум способен лояльно реагировать на все тенденции происходящего действия. Давайте разберемся, что значит термин «в чем сила». И давай просто на полтора часа рассказывать что-то. Для каждого сила своя. Ну, можно, конечно, пораскинуть мозгами подольше, там, подумать. Вообще над каждой терминологией можно думать. Что такое дружба, что такое любовь. И ты можешь успокоиться, получив первые несколько ответов, а потом проверять эти ответы. Ну нет же, надо вот, ну, вот с таким вот лицом. Вот номер 4. Блин, как будто бы это не подкаст получается, а какая-то корректура на ходу. Вывод номер 4. Как у человека, у вас нет выбора в том, нужна вам философия или нет. Вот так, знаете. Ваш единственный выбор – определить ее сознательным, рациональным, строгим мыслительным процессом и тщательным логическим анализом или позволить вашему подсознанию собирать в кучу мусора все необоснованные выводы, ложные обобщения, невидимые противоречия, непоследовательные лозунги, неопознанные желания, сомнения, страхи, случайно склеенные между собой, но превращенные вашим подсознанием в дворовую философию или... Что там? Или... А, и сплавленное в единое твердое тело под названием неуверенность в себе, которое, подобно якорю, займет то место, где у вашего разума должны быть крылья. Это, опять же, очень утрировано. Айн Рэнд говорит, что если вы не можете размышлять над чем-то, ну, то есть не владеете понятием, что такое философия, и не используете ее в своей жизни, то у вас получается дворовая философия из коктейля, где вы что-то услышали, где-то что-то подчеркнули. Но можно идти по другому пути. Я не уверен, что он правильный, но я его придерживаюсь. Я очень четко фильтрую, что попадает в мою головушку. Я не смотрю новости, я не читаю телеграм-каналы с новостями. Если мне что-то в Ютубе подбрасывает из видео, что не входит в спектр моих интересов, я это убираю. Я смотрю только то, что меня интересует. Я смотрю фильмы, которые мне нравятся, а не те, что мне советуют. Я читаю то, что мне нравится. То есть можно ли назвать мою философию дворовой? Ну, может быть, можно с натягом. Но мне кажется, я все равно как-никак стараюсь осознанно в свой коктейль набрасывать нужные для меня ингредиенты. А получится ли это пойло вкусным или нет, скажу я тебе через лет 10. Вот. Ну, может, через 5, когда будет время подводить какие-то определенные итоги. Вывод номер 5. В корне любой ценности, которая, кстати, кто еще не уснул, в комментарии напишите, в которой мы наслаждаемся сегодня, включая сознание нашего государства, вы найдете следы трудов одного человека, жившего более 2000 лет, философа и ученого Аристотеля. Если вы не чувствуете ничего, кроме скуки, читая бессвязные труды некоторых философов, я глубоко вам симпатизирую. Но откладывая их со словами «Зачем мне это изучать, если я знаю, что это чепуха?», вы совершаете ошибку. Это чепуха. Но вы не знаете этого. Пока принимаете все выводы, все порочные расхожие фразы, порожденные этими философами. И пока вы не в силах возразить им. Эта чепуха имеет отношение к самым важным вопросам, вопросам жизни и смерти. В основе всякого значимой философии и теории лежит обоснованная проблема, в том числе, что в этой обоснованности нуждается человеческое сознание, которое одни теории стремятся прояснить, а другие запутать, извратить, помешать индивиду понять ее. Битва философов – это битва за человеческий разум. Если вы не понимаете их теории, то вы не устоите перед худшим из лучших. Лучший способ изучать философию – это подходить к ней как к детективной истории, следовать за каждой мыслью, догадкой и значением, чтобы узнать, кто убийца, а кто герой. Критерием расследования являются два вопроса – почему и как. Если определенная мысль кажется истинной, то почему? Если другая кажется ложью, то почему? И как она была объяснена? Вы не найдете сразу все ответы на приобретенный бесценный навык, умение мыслить основополагающими критериями. Это, пожалуй, один из твердых выводов, который получился. Задавать себе два простых вопроса. Почему и как? Если у тебя есть свободное время. А почему происходит то, что происходит? Я не буду называть определенное слово, да? который нельзя назвать у нас в России. Почему? Можно уйти в какую-то политику, в догадки, в какие-то мысли, опять же, этот коктейль мыслей из других блогеров, которые считают, что они все знают. А можно не сдаваться этими вопросами и жить своей жизнью и экономить это мысли топливо. Как говорит Максим Дорофеев, мысли топливо. Вот, оно у нас заканчивается, на то оно и топливо. Хочешь его затрачивать на такие вот вещи, как Айн Рэнд пишет, битва философов. Что, блин, какая нахер битва философов? Иди по лесу прогуляйся, потрогай кору дерева, посмотри, как дятел бьет своим клювиком об кору дерева, посмотри, как белка грызет орешки. Мне кажется, вот это сделает тебя счастливым, а не битва философов. Черт возьми, вообще, мне что-то меня подрывает немножко. Вывод номер 6. Вместо того, чтобы отмахиваться от крылатого выражения, примерьте его ненадолго. Скажите себе, если бы это было правдой, что бы из этого следовало? Это лучший способ разоблачить любой философский обман. Старая поговорка обычных лжецов работает и в интеллектуальном отношении. Вы не можете обмануть честного человека. Интеллектуальная честность состоит в серьезном восприятии идей. Это означает, что вы намереваетесь практиковать и жить согласно любой идее, которую считаете истинной. Философия предлагает человеку всеобъемлющий взгляд на жизнь. Чтобы правильно оценить идею, спросите себя, каким последствиям жизни, в первую очередь, в вашей приведет эта теория, если она верна. Многих этот метод ошеломит. Ошеломитесь. Прям как заклинание. Ошеломитесь. Они уверены, что процесс абстрактного мышления должен быть безличным. Что означает, идея не должна обладать личностным значением и представлять ценность и важность для самого мыслителя. Предпосылка, лежащая в основе такого заблуждения, утверждает, что личностный интерес – средство искажения. Но личностный не означает необъективный. Все зависит от того, что вы за личность. Если ваше мышление определяется вашими эмоциями, вот про это я говорил, вот читаю еще раз. Если ваше мышление определяется вашими эмоциями, то вы вообще не способны судить о чем-либо как личностно, так и безличностно. Вот это она мне по носу щелкнула, подзатыльник дала и вообще сказала, иди-ка ты. Но если вы тот, кто знает, что реальность не враг, что истинные знания обладают огромной личностной, эгоистичной важностью для вас и вашей жизни, тогда ваше мышление будет более истинным и ясным. У меня тут конец, наконец-то. У меня до этого тут разборы Кастанеды были. Вот так вот взять их философию вместе соединить, можно вообще с ума сойти. Вот просто реально кукухой поехать далеко и надолго, потому что там вообще про другое. Здесь про третье. И как с этим жить? Тут говорится, что ты вообще, еще раз, если ваше мышление определяется вашими эмоциями, ты вообще не способен судить о чем-либо как личностно, так и безличностно. Эмоции. Эмоции нам для чего даны? Ну вот, кто как думает? Вот мне кажется, что эмоции нам нужны как метрики. Ну такие, если вот попытаться оцифровать что-то, хорошо-плохо для себя, да? Чисто субъективно для себя. Нравится-не нравится. Нравится-не нравится? Вот так вот. И эмоции нам нужны для этого. Потому что если бы эмоций не было, то тогда и метрик в данном случае бы тоже не было. То есть как бы мы могли охарактеризовать, нравится ли нам танцевать, не испытывая эмоций? Нравится ли нам ходить на свидание, нравится ли нам купаться, нравится ли нам играть в волейбол без эмоций. А вот на тебе говорят, нет, нет, так нельзя оценивать. И, наконец, седьмой вывод, финальный. Требуется честность, интеллектуальная честность, которая состоит в понимании уже вам известного, в постоянном расширении своего знания и в отказе уклоняться от противоречия или исправления неудач. Это означает развитие активного ума, как вашей постоянной характеристики. Когда ваши убеждения находятся в осознанном, упорядоченном состоянии, вы можете передавать их другим. Это не значит, что вы должны произносить философские речи, когда это не нужно и не к месту. Философия нужна, чтобы поддерживать вас и дать вам опору, когда у вас есть конкретное дело или вы обсуждаете конкретные проблемы. Фух. Я расскажу короткую историю. Как-то Ну, вообще, у меня нет высшего образования, и близко. Я учился в ужасном университете. На первом курсе был, наверное, раз в 8 от силы. И тут мне сказали, ну, давай, восстановись, попробуй на второй курс. И мне нужно было сдать, что ты думаешь, философию. Я вбил в интернетике ваши книги по философии, и у меня там вышла книга, называется «Как говорит Заратустра». Божечки мой, я читал, и такое ощущение, что в моем мозгу просто эхом отбивалась хоккейная шайба. Пиум-пиум-пиум. Я ничего не понял. Я ничего не вспомню. Это тогда, в 18 годиков. Сейчас, может быть, чуть больше бы я понял. Но вопрос открытый. Хочу ли я это понимать? Я сейчас обнаружил для себя, именно обнаружил, какие-то определенные элементы в жизни, на которые я и хочу заострять свое внимание, все остальное выбрасывая. Вот я дал себе возможность поизучать, что такое философия, понял, что это не моя тема. Ну, реально не моя. Я не буду самым умным в комнате. Я не буду с умным видом с кем-то спорить. И вообще, знаешь, вот если кто-то из комментаторов скажет, чувак, ты глуп, я тебе умнее, скажу, ладно, просто ладно, мне не надо ничего доказывать. Бери пальму первенства, бери медальку за самого умного, мудрого, философского чувака, я вообще не против. То есть для меня это не главное. Но при этом, правильно это или неправильно, опять же, время покажет. Мне сейчас в таком виде философия не нужна. Я обычно стараюсь говорить в конце подкаста, типа, напиши вывод, который ты запомнил, что-то мне кажется... Это не тот случай. Хотя, может быть, кто-то запомнил, зафиксировал, записал, конспектировал и готов сказать, что вау, вот это все, это вообще пушка. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.